Традиционно по пятницам продолжаем говорить об экономике и не только с советником премьер-министра Кыргызской Республики по вопросам экономики Кулатом Рахимовым. Кулат Калыч, здравствуйте. Рада вас приветствовать, как всегда.
Доброго дня.
Мы сегодня поговорим на тему финансирования сельского хозяйства. Тема довольно обширная. И я сразу же представлю гостей, которые находятся у нас в студии. У нас в гостях двое гостей. Советник премьер-министра Кыргызской Республики по вопросам сельского хозяйства Азамат Мукашев. Азамат Филкисович, здравствуйте. Рада вас приветствовать. И заместитель председателя правления ОАО «РСК Банк» Улан Шамкеев. Улан Нарбекович, здравствуйте.
Добрый день.
Я немножечко дам, скажем так, введу в курс дела наших слушателей. Дан старт реализации проекта финансирования сельского хозяйства 8, ФСХ-8, вот так называется этот проект, если говорить аббревиатурно. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалы Балгазиев. Итак, что это такое? Проект финансирования сельского хозяйства 8 реализуется в целях оказания государственной поддержки субъектам предпринимательства, физическим лицам Кыргызской Республики для своевременного проведения весенне-полевых и сельскохозяйственных работ в 2020 году, а также дальнейшего развития растениеводства, животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции. Срок реализации проекта до 60 месяцев, начало его реализации, вот оно уже, по идее, должно было стартовать в феврале 2019 года. Кулат Калыч, ну, как всегда, для того, чтобы дать какую-то преамбулу, прежде чем мы начнем беседовать касательно уже этого проекта и, в принципе, о нашем сельском хозяйстве и о том, как его видит наше правительство, скажите, пожалуйста, насколько вообще необходимо поддерживать сельское хозяйство и нашего фермера государству, и, скажем, понятное дело, что в помощи они нуждаются, но сейчас, насколько я понимаю, что касается и частного предпринимательства, и отношения нашего мелкого бизнеса, среднего бизнеса с государством, ну, скажем так, выставлены такие условия, что мы вам как можно больше не мешаем, вот вы сами, вот мы, грубо говоря, не вмешиваемся в вашу работу. Что у нас происходит с сельским хозяйством, которых тоже можно назвать такими же бизнесменами, только которые работают на земле, однако их как-то все равно не воспринимают таким образом.
Ну, первое, что я хотел сказать вам, Тимур, вам, Улан Нарбекович, желание загадывайте. Между двумя советниками премьер-министра сидите.
Обязательно воспользуемся.
Мне тоже можно, кстати. Редкая возможность.
Тимур, святое. Тот вопрос, который вы поднимаете, как всегда, многогранный, серьезный, системный и так далее. Ну, первое, что я хотел бы отметить, что практически не осталось развитых экономик, в которых сельское хозяйство не дотируется и не субсидируется. То есть механизм субсидий, механизм дотации, механизм поддержки через льготные кредиты, еще какие-то другие программы – это норма для США, это абсолютная норма для стран Европейского Союза. Практически нет, наверное, ни одного там гектара земли, который был бы не покрыт какой-то той или иной системой. Поэтому, когда нам говорят, вот зачем помогать нашему сельскому хозяйству, типа вот пусть сами плывут, сами выплывут. Угу. Поэтому это надо понимать, что это зона особого внимания. Почему? Потому что это вопросы продовольственной безопасности. Это один аспект. И второй аспект, который часто нас забывает, вопрос занятости. Потому что любой человек, работающий на земле, это человек, который является гражданином нашей страны. Это человек, у которого растут дети, у которого есть свой дом, который так или иначе платит налоги. Самое главное, он потребитель в нашем обществе. А еще выше этого стоит он продуцент, он производитель. Правильно? То есть вот те вещи, которые так или иначе выходят из растениеводства, животноводства, это, с одной стороны, часть нашего экспорта. Вот мы буквально вот сейчас вот перед передачей обсуждали вопрос по экспорту нашей продукции через Казахстан и в Казахстан частично. И, конечно же, на внутренний рынок. Поэтому я думаю, что вот сегодня уважаемые гости расскажут про цели вот этих программ по финансированию сельского хозяйства, которые так или иначе включают в себя то, что я сказал. То есть продовольственную безопасность, занятость населения и вообще поддержание отрасли как таковой в условиях еще региональной конкуренции. Вот как раз-таки региональная конкуренция для нас здесь зачастую важнее. Почему? Потому что если мы посмотрим климатическую зону нашу. Она у нас весьма специфическая. Как бы, вот если мы берем север Кыргызстана, берем юг Кыргызстана, это, в общем-то, разные подходы, то юг Кыргызстана у нас напрямую конкурирует с рядом областей Таджикистана и Узбекистана. Вот. А если брать в широком смысле, то и продукция, которая идет с того же Афганистана, Пакистана и Ирана, как оказалось, да, вот по ранним овощам, я думаю, что может подскажет. Поэтому наши фермеры, оказывается, не просто производители. Они бойцы на этом невидимом фронте конкуренции в рамках региональной экономики. Столько историй фермеры рассказывают, да, вот когда вот, например, иранские товарищи, я не ожидал, что они так вот с ранней капустой могут раз зайти и рынок поломать, свои деньги заработать, уйти.
Чего не ожидали от Ирана, так это ранней капусты.
Да. Например, опять же, от Ирана никто не ожидал там прорыва, связанного с животноводством, с молочным животноводством. В свое время у них вот есть такие интересные ребята. Это КСИР, Корпус Стражи Исламской Революции. И очень веселые ребята в Иране. И так у них очень большое финансирование. И когда вот чуть-чуть открылись вот эти санкционные ворота, они закупили, оказывается, очень большое количество КРС, крупного рогатого скота, и вот отладили более-менее молочное производство и умудряются в Россию поставлять замороженные сливки.
Удивительно.
Удивительно. Это так, к слову просто. Поэтому фактор региональной конкуренции очень важен. Поэтому да, нам надо поддерживать наших производителей в любом случае.
Чтобы они оставались конкурентоспособными, а конкуренция у нас только растет и растет.
И были максимально эффективными.
Отлично. Вот тогда мы начнем разговор уже с нашими гостями. Азамат Филкисович, давайте тогда сразу разберемся. Для начала меня интересует цифра 8 в названии. Что она означает? И если были уже предыдущие 7 аналогичных проектов, то как они прошли и какую оценку им тогда и кто давал?
Цифра 8, она рождается, порядковая цифра. Это означает то, что идет уже 8-й год финансирования сельского хозяйства со стороны государства. Поддержка нашего агропроизводителя и переработчиков. Эффективность использования данного инструмента, честно говоря, на сегодняшний день, да, очень, скажем так, туманно, да, пока. Поскольку за это несло ответственность, раньше у нас Министерство экономики с прошлого года несет ответственность Министерство сельского хозяйства. На сегодняшний день Министерство сельского хозяйства только обрабатывает данные, и сказать о эффективности вливания финансовых средств в агросектор, да, на сегодня пока ответить трудно. Но статистика неумолимо нам говорит следующее. С момента все-таки с 2013 года внедрение в ФСХ инструмента как такового все-таки повлияло немножко на повышение поголовья. Если животноводство смотреть, у нас, кстати, кредитный портфель, структура кредитного портфеля, он разбит следующим образом. Порядка где-то около 80%, у нас 68% у нас кредитуется животноводство. Из них 15% это растениеводство, и 17% у нас кредитуется за счет перерабатывающей промышленности. То есть вот этот дисбаланс, это тоже о чем-то много говорит-то. Возможно, люди на сегодняшний день, вы прекрасно знаете, статья животноводства является, можно сказать, ходячим банком. Люди мало вкладывают, да, свои средства, накопленные в банковскую сферу, но зато на приобретение скота, который находится под рукой и в любой момент может конвертирован быть валюту, это очень такой удобный инструмент для сельской местности.
Более понятный механизм.
Да, да, конечно, естественно. Весной купили, отправили на джалю, она спускается, она уже пришла с добавочной стоимостью, скажем так. Ну, уже процент сверху есть. Вот, естественно, он может быть так, мобильно использован. Вот. Но еще, ну, к сожалению, если так посмотреть по динамике вот этих лет, да, начиная с 91-х годов, у нас произошла следующая такая динамика. Она, честно говоря, нас расстраивает. Да. Идет у нас увеличение поголовья скота по всем параметрам. Но продуктивность-то абсолютно регрессирует. Сегодня у нас продуктивность составляет ниже, например, по надоям молока в КРС, ниже показатель 91 года. Если тогда это приближалось к отметке 2800 литров на одну голову, сейчас у нас составляет порядка где-то 1900 литров. Даже до 2 тонн не дотягивает в год, представляете? Но количество-то увеличилось у нас 2-2,5 раза поголовье.
Поголовье больше, поголовье а больше, мясо и молока
продуктивность очень низкая. То есть дело, знаете, вот есть в природе естественный прирост. Естественный прирост населения, естественный, который стимулируется различными механизмами, там, уровнем жизни, все остальное. Лучше, естественно, он вырастает меньше, он уже, скажем так, идет на консервацию. Точно такие же параметры, да, и в животноводстве, в сельскохозяйстве. Если здесь говорить об, скажем так, качественном улучшении, управлении, Ну, к сожалению, данные факты свидетельствуют об обратном. Вот. То есть на сегодняшний день качественная сторона развития агросектора у нас очень страдает. Естественно, наши фермеры, помимо вот этих финансовых вливаний, они получили еще же льготы же по земельным налогам, по оплате за воде. У нас самые низкие тарифы по региону в Центральной Азии, фактически. Абсолютно. Государство фактически дотирует все это. Но, к сожалению, да, это хорошо для фермера, он делает меньше выплаты. Стоимость земельного налога и выплаты за вегетацию полива, да, составляет менее 1% от общего расходов на потрачен на выращивание урожая. Представляете? Это, в принципе, хорошо. Она должна была, скажем так, стимулировать фермера производить больше, лучше. Но, к сожалению, да, вот как пальцы на одной руке, да, они все разные, и фермеры тоже у нас разные. По мере, скажем так, ну, своей активности, по мере доступа к знаниям, не все у нас.
Сколько у кого земли?
Да, сколько... Да, вот мы говорим о мелкотоварном производстве.
Хорошо.
Крупнотоварные, они уже сконцентрировались за эти 28 лет, они укрупнились, скупили, они ведут эффективную, свою экономическую эффективную деятельность. Такие компании, как Аталык, Чабрец, например, Заря, кооператив Заря, агрохолдинг Рейна Кенченая Секуль, например. Таких у нас есть много примеров. Очень эффективно ведут свое производство. Но основная масса, это почти где-то 80%, это у нас мелкотоварное производство. Порядка где-то 1,5-3 гектара земли, все. А на юге и того меньше. Вопрос стоит сегодня, да, насколько мы уже то, что хотели тогда, в начале 90-х годов, простимулировать развитие, создать условия для того, чтобы они мелкотоварность могли бы улучшить эффективность за счет вот низкого налогообложения на воду, на землю, например, да. Насколько эти инструменты уже работают, надо поднимать вопрос. Инструмент это уже перестал работать фактически. Сегодня рынок требует передела уже. Земли должны находиться в эффективных руках управленца, хозяина. Почему я говорю? Потому что сейчас уже мы получаем постоянно информацию о снижении плодородия почвы, тех, которые были, на которых ведет хозяйство. Снижение, например, поставок воды, недостача воды. Сейчас, например, и потребитель Чуйской области в Панфиловском районе летом получает практически только 50% от нуждающейся нормы воды, например, на полисовые.
Ну, понятное дело. Раньше были колхозы, да. Большое количество земли. Там были агрономы, специалисты, да. Комбайнеры, парк машин. А сейчас что делать? Опять загонять какие-то структуры мелкотоварных фермеров?
Мир давно нашел решение проблемы мелкотоварности. Это объединение кооперативы. Но, к сожалению, у нас вот после Советского Союза осталось понимание, да, что кооператив должен быть обязательно вот производственным. То есть нужно обязательно собрать землю в одну кучу, и члены этих, там, вернее, владельцы этих земель должны стать долевыми пайщиками этого кооператива, и все, и будет вам счастье. Нет, не будет вам счастья. Потому что сейчас настолько вот это частное сознание укоренилось у нас, мало кто пойдет на это. Но есть другой путь, по которому все люди идут и работают успешно. Тоже Израиль. Максимальная земельная доля 4 гектара. Япония. Максимальная земельная доля там в среднем где-то на материковой части, ну, я имею в виду Японии части, там это где-то в пределах 1,5-2 гектара, 3 максимум. Угу. И на Хоккайдо, там, ну, там, естественно, там побольше земель уже. Получается где-то порядка около 20 гектаров у человека, например, есть. Это уже большие хозяйства считаются. Вот. В Китае там тоже земельная доля очень мелкие раздроблены. Просто территория Китая, зона орошения, поделите на их количество населения. Вот и все. Там они исчисляют... Вот,
не разгуляешься,
да, абсолютно, особо, да? Абсолютно, да. И вот таких, Индию рядом то же самое. Везде идет система развития товаро-сервисной кооперации. Товаро-сервисной, там, где люди объединяются по интересам, на предоставление себе сервис-услуг. Предоставление сервис-услуг по закупке производственных материалов, по совместной обработке почвы, по созданию там общего кормовочного, там, ну, кормозаготовительного цеха, например, по совместным усилиям потом выращенного урожая, последующем маркетинге, продаже их. Понимаете? Вот у нас, вот, к сожалению, в законе вот, товаро-сервисные кооперативы, они у нас существуют, модель Райффайзена, она у нас продвигалась с 2004 года, но почему-то нашим провайдерам в аграрной политике, да, вот эта модель абсолютно не продвигается. Она успешно работает, в Германии работает, во всех странах мира эта модель очень успешно работает. В Японии вообще специально есть законы, которые, да, сделаны, именно приняты парламентом Японии для снижения лоббирования кооперативных союзов. Парламенте. Вы представляете? Там это в Корее такая же картина идет. Деньги страшно накапливаются за счет того, что люди объединились по интересам и грамотно, эффективно ведут-то. Все это ведет на снижение себестоимости, естественно. Создание вот этих прибыль от своих кооперативов, создание кредитных банков, которые потом опять же кредитуют их. Сегодня у нас есть две кредитные линии, коммерческая и государственная, скажем так. Государственная, вот наш представитель сидит.
Ну вот да, и давайте как раз обратимся к Улану Анарбековичу. Улан Анарбекович, ну вот, собственно, давайте расскажите, если я какой-нибудь фермер мелкохозяйственный, как мне можно получить государственное финансирование и как мне можно, скажем, получить кредит, потому что, ну, я вот сейчас смотрю, сколько было по цифрам на 2018 год, ну, цифры, скажем, довольно большие и приличные, то есть люди их получали, осваивали. Расскажите, как зайти в эту систему, что для этого нужно?
Хороший вопрос, Тимур. Ну, прежде всего, чтобы получить сельскохозяйственный кредит, нужно иметь условия. Если это, допустим, растениеводство, вы занимаетесь именно растениеводством, выращиваем сельхозкультур, вы должны иметь земляные надел, либо в собственности, либо арендованные надлежащим образом. Если вы занимаетесь животноводством, разведением крупного рогатого, мелкого рогатого скота, нужно иметь условия для содержания, определенный кормовой запас для этого. Вот, исходя из данных параметров, вы можете рассчитывать уже на определенное финансирование.
Угу. То есть просто я собираю все документы и прихожу в Айлбанк, да, например. Там уже все дальше это идет. Вот, а что интересно, вот сейчас отметил советник премьер-министра по сельскому хозяйству, что фактически мы во многом дотируем сельское хозяйство. А как с возвратом этих кредитов дело обстоит сейчас?
Знаете, я хочу сказать, что наши сельские труженики являются очень образцовыми плательщиками. Именно возврат сельхозхозяйственных кредитов составляет, наверное, ну, 99,09%. То есть мы практически 100% пул нашего кредитного портфеля именно сельхозхозяйственных производителей можем считать гарантированно возвратным.
Угу.
Очень хорошая возвратность.
Они довольно дисциплинированные.
Очень дисциплинированные. Да? И здесь, наверное, сказывается еще тот момент, что все-таки менталитет нашего населения именно в сельской местности тот, что степень ответственности очень высока.
Ну, то есть наши фермеры, они с удовольствием пользуются этой программой, да, и я думаю, что, в принципе, их большое количество, кто желает воспользоваться этими кредитами. А скажите, как организована сама очередь получения вот этих вот кредитных заявок, да, и потому что понимаю, что очереди выстраиваются, как мне кажется, и кто-то проходит первый, кто-то второй, а деньги тоже, они не резиновые.
Да, Тимур, вы абсолютно правы. Желающих получить льготный кредит очень много, желающих. Вот, во избежание недоразумений мы разработали систему электронной очереди. Вот, то есть по мере, значит, поступления заявок, это все регистрируется. Данная очередь у нас открыта во всех филиалах нашей республики. То есть в каждом филиале имеется регистрация электронной очереди. И хочу отметить, что механически подвинуть эту очередь на местах это невозможно. То есть мы исключаем тот случай, что там наш сотрудник, либо кто-либо там на местах сможет там, ну, как бы использовать свое положение и подвинуть кого-то вперед или там двинуть назад там, в таком случае. Вот, то есть очередь выстроена таким образом, что туда только можно вносить данные, но корректировать их невозможно. Поэтому мы таким образом мы исключаем тот момент, чтобы были жалобы. Вот. Единственное, здесь есть один нюанс. В электронной очереди есть один пункт. Это именно для растениеводства, для тех, кто занимается. Потому что, вы сами понимаете, день весны кормит весь год. То есть
конечно,
мы им даем преференции. То есть те предприниматели, которые занимаются полеводством, именно в сфере растениеводства, они имеют определенные льготы.
Если же возвратность кредитов довольно хорошая, и люди готовы их брать, заинтересованы ли в выдаче кредитов частные коммерческие банки, и не составляют ли они конкуренции, или наоборот, они пока еще смотрят, скажем так, на наших фермеров с некоторым недоверием?
Вы знаете, очень хороший вопрос в плане того, что надо отметить, что последний год, вот в частности ФСХ-7, вот 2019 год, в данной программе участвуют, если не ошибусь, порядка 6 или 8 банков. То есть это, безусловно, мы как госбанки, РСК банк, Альбанк, это мы традиционно участвуем. И помимо этого еще порядка 6 банков участвовали. То есть это говорит о том, что интерес имеется.
Скажите, пожалуйста, вот насчет самой прибыльности сельского хозяйства, Азамат Феликсович, очень часто говорят о том, что ну, у нас как-то неприбыльно, в принципе, заниматься сельским хозяйством. Многие фермеры не могут сбыть свой товар, жалуются, говорят, что попали не в сезон, там что-то еще там поел какой-нибудь паразит, все это дело. А с другой стороны, как зайдешь на базар, посмотришь, сколько стоят овощи, и думаешь, что вот эти вот огурцы, они практически золотые. Если ты, не знаю, там 2-3 гектара этих огурцов вырастил, ну, думаю, можно неплохо,
да, скажем так, согласен,
с этим... Работать.
Теоретически, да, если вы 2 гектара огурцов вырастили, да, вы уже миллионер.
Да.
Представляете?
А что мешает нам?
А мешает в том, что, знаете, вот диспропорция цен между розницей и оптовой, да, небо и земля у нас, она составляет почти 50%. Вы понимаете, как минимум. Если, если даже не 100, например. То есть это говорит о том, что, да, наш конкретный фермер, производитель, да, фактически оторван, да, от конечного розничного рынка. Абсолютно прослойка, скажем так, посредников.
Посредники.
Но посредники сегодня создают очень хороший продукт для фермера. Это сервисные услуги, их продажи. Но другой, да, посредники на сегодняшний день, честно говоря, у нас принцип справедливого распределения прибыли между участниками цепочки добавленной стоимости. Там, где производитель стоит первый, производит товар конкретный, потом посредники или переработчики, а потом розница. Очень большой разрыв идет, к сожалению.
Кто больше получает на всем этом деле?
Понимаете, каждый участник несет свой риск. Фермер несет, естественно, риск неурожая, там, туда-сюда, в рамках своей компетенции, профессиональной компетенции. Знания, технологии, снабжение производственными материалами. Производственник или переработчик-то, они тоже могут-то, например, как вот Кубат Халович сказал, иранцы завезли, например, или наш сосед Узбекистан, огурцы подешевле, все, обрушение рынка идет полностью. А огурцы же, они же не будут там 2-3 дня или неделю ждать. Они каждый день спеют у нас. Фактически пролетает вся цепочка тогда. Вот пока не будет замещен этот продукт, скажем так, не уйдет дешевый продукт.
Я вот как смотрю сейчас, получается, что наше правительство пытается сделать наших фермеров более конкурентоспособными, чтобы мы могли, ну, как-то, скажем, не то что противостоять, но играть на равных с теми импортерами, которые к нам приходят, да. С другой стороны, мы ведь тоже являемся импортерами нашей сельской хозяйственной продукции, вернее, экспортерами в другие страны. И вот здесь, скажем, мы видим, что некоторые государства защищают свой рынок, ну, несколько другими способами, да, то у нас найдут какого-нибудь паразита, то нематоду какую-нибудь золотистую, то еще какую-нибудь гадость. Каждый год это происходит. У нас почему-то это бывает редко. Ну, вот, скажем, с яблоками в Китае это было, и что-то там из Узбекистана там нашли какую-то плодожорку, да? Почему, скажем, происходит такая немного нечестная игра по защите внутреннего рынка, и почему, может быть, мы не пользуемся такими инструментами? Взять фитосанитарию какую-нибудь, поставить по всей границе, такую жесткую, чтобы ничто не прошло, и все.
Фитосанитария и карантинная служба у нас работает очень хорошо, она стоит по всей границе.
Ну, это понятно.
Да.
Ну, вот, можно же еще зажать.
Да, можно зажать. Ну, мы и так, если смотреть по многим линейкам, экспортируем свою продукцию, сельхозпродукции. Вот в этом-то вся и проблема, да, что мы экспортеры сельхозпродукции в свежем виде, как правило.
Ага, то есть не переработанные.
У нас структура сельскохозяйства, да, мы перерабатываем всего лишь 17%. Представляете, от произведенного количества. Это мизер. Если смотреть структуру развитых стран, да, это наоборот. 70% переработка, и только 30% это в свежем виде идет. Но 30% в свежем виде, да, это уже создано на безопасное, там, на основе прослеживания безопасности пищевой, на основе безопасности сельскохозяйственной продукции. Для здоровья человека создано. То есть она уже создана фактически на доказательной базе. Да, у нас исконно ориентированные рынки сбыта, это Казахстан и Россия. Но вы знаете, там ведь тоже народ работает же.
Конечно.
Там очень сильно работает. И дотации
идет, мне кажется,
очень хорошо
лучше.
Идет. Естественно. И естественно, мы теряем эти рынки сбыта. Мы теряем каждым годом эти рынки сбыта. Потому что мы все-таки действительно, да, по своей технологичности, в своей производительности отстоем от этих стран. ПСХ-8, да, у нас в этом году немножко имеет изюминку, отличается от тех предыдущих 7 проектов тем, что, во-первых, здесь комбинированный механизм заложен, мы начали отходить от субсидирования. В этом году на субсидирование у нас заложено всего 250 миллионов сомов.
Ну вот расскажите нашим слушателям,
в чем отличие. В рамках этого у нас финансируется, то есть, например, если средняя коммерческая кредитная ставка, это, ну, около 16% по всем банкам. Угу. Государство субсидирует половину этого, 50%. Ага, в итоге получается, вот это опускается у нас на уровень 10%, 10-8% годовых, которые банки отдают. Поэтому банки заинтересованы, понимаете, сотрудничать с государством вот в этой программе. Дополнительно двум государственным банкам выделяется 1 миллиард сомов для их капитализации. Вот здесь вот комбинированный механизм в том отношении, что как раз наши государственные банки из своего капитала выделяют дополнительно по 300 миллионов сомов. То есть получается у нас кредитный портфель 1 600 000 сомов, 1 600 000 сомов. Это вкупе пойдет к тому кредитным ставкам, которые уже были субсидированы. Итого получается, мы в этом году выходим на кредитный портфель 6 200 000 000 сомов. Это немножко больше, чем было в прошлом году по ФСХ-7. Опять надо же отметить, да, нам этих денег все равно в агросекторе не хватает. Но если такое, скажем так, поверхностный анализ все-таки нам говорит о том, что ранее проведенных вот этих проектов финансирования, все-таки мы шли, как сказать, вот, знаете, вот таким вот широким забралом, да, мы финансировали почти все. В итоге, да, очень трудно отследить, да, саму эффективность вот этих вот, ну, малых, ну таких, скажем так, средств. И в этом году предложено еще дополнение к механизму комбинированному этому финансовому механизму, еще дополнительное, да, финансирование в рамках цепочки добавленной стоимости. То есть мы вот этот коридор, вот этот широкий коридор, суживаем до воронки, в итоге в рамках конкретных приоритетных, ориентированных на импортозамещение и экспорта ориентированные культуры, которые будут финансироваться в рамках цепочки добавленной стоимости. Вот то, что представитель РСК банка сказал, если существует электронная очередь, тогда у наших фермеров возникнет вопрос, хорошо тогда, а что такое ЦДС, и как это, да, вот мы должны в это ЦДС влиться. ЦДС, он существует, он любой, скажем так, в любом регионе, там есть специализация, ЦДС уже давно был выстроен, в принципе. Скажем так, рынок его сам поставил. Людям надо было выживать. Естественно, вот эти производственные отношения между собой, они формируют цепочку добавленной стоимости. Uh-huh. Начиная там от кормов, там удобрений, сам товар непосредственно, потом идет переработка или дистрибьюция, и в итоге продажа уже выход на конечный рынок. Вопрос стоит теперь об определении, да, четко в рамках вот этого фермера, который стоит в электронной области, к какому ЦДСу он относится. Если он говорит, у меня заявка на приобретение молока дойной коровы, значит, его там РУАР, Министерство сельского хозяйства, район управления аграрного развития, должны поставить, да, именно связку с переработчиком молока, который там находится. Я почему это говорю? Это очень важно. Каждый год у нас, когда идет перепроизводство, чего-то, например, да? То, что мы не рассчитали, а мы обычно сажаем то, что сажал мой сосед.
Конечно.
У него хорошо было в прошлом году, да, я тоже хочу тоже это посадить, потому что это было хорошо в прошлом году. А потом осенью получается, что это не так хорошо, рынок затоварен, а продавать нет. И тогда народ выходит и говорит Министерству сельского хозяйства, продайте, вы обязаны продать. Сегодня мы говорим, ребята, вы приносите контракт с этим переработчиком, и или это молокоперерабатывающий завод, или это дистрибьютор по той же картошке, который вам будет продавать эту вашу картошку, с которым вы хотите продавать.
То есть вы точно знаете, куда вы сбудете свой предзаказ, скажем.
Это уже толкает фермера немножко думать-то об этом, прежде чем сажать или покупать там дойную корову, скажем так. Понимаете? То есть он же должен думать, начиная свой бизнес-проект, о конечной реализации продукции. И тогда в итоге, да, мы, получается, на выходе мы можем посчитать уже экономическую эффективность вливания вот этих средств, которые мы вот на сегодняшний день до сих пор не можем дать оценку по экономической эффективности вот этих последних 7 проектов. А здесь, концентрируя вот эту нашу воронку на цепочке добавленной стоимости, которую мы хотим развивать именно на кластерной основе, вот. Это даст нам возможность, скажем так, ну, более эффективно управлять государственными деньгами. Пускай малыми, но да. Вот этот именно механизм даст возможность нам еще привлечь на следующий год уже деньги, скажем так, международных финансовых институтов. В данном случае, ну, уже можно, в принципе, сказать, на Исламский банк развития очень заинтересован. В рамках вот этого проекта, госпрограммы финансирования сельскохозяйства тоже влиться на следующий год со своими тоже средствами финансовыми. Я думаю, другие международные доноры финансовые тоже заинтересуются этим.
Улан Нарбекович, скажите, пожалуйста, когда начнет работу эта компания, да, и этот проект, или он уже начал свою работу, и в какие этапы он будет работать, то есть до какого времени этот кредит можно взять, до какого времени можно обращаться?
Ну, можно сказать, что данный проект уже стартанул. Uh-huh. На этой неделе премьер-министр подписал уже постановление о старте. Вот, определены основные условия Вот, в данный момент сейчас мы с Минфином определим источники финансирования, и самое главное, нам нужно определиться уже по объемам. Повторюсь, что в данном проекте в прошлые годы участвовали не только мы, несколько банков. Вот, по опыту прошлого года скажу, что в прошлом году мы освоили более 1,5 миллиарда сомов ФСХ-7. В этом году мы планируем не менее 2 миллиардов освоить. Готовим заявку. Вот, в ближайшее время, я думаю, уже перейдем уже более к практическому освоению.
Кубат Калыч, давайте тогда как-то будем подводить, наверное, итоги уже нашей программы сегодняшней. Что касается сельского хозяйства. А может быть, наши фермеры, они ждут не кредитов, может быть, они ждут дотаций. И получают ли дотации какие-то наши конкуренты, которые с нами работают. Но все это связано, наверное, с тем, что мы-то, потребители, видим все это на полках магазинов. Да? Вот я как-то пытался найти наши родные огурцы соленые. Там был выбор огромный. Узбекистанские были огурцы, российские, белорусские. Где-то там в конце полки я нашел местные, из принципа хотел их купить, да. А с другой стороны, недавно взял белорусское молоко вместо нашего. Не было просто другого в магазине. Честно, гадость неимоверная. Но это не антиреклама, это мои личные ощущения, да. Каким образом почему-то эти продукты оказываются у нас здесь, а наши растворяются вот так вот быстренько на рынках вот ближайших областей Казахстана и России, может быть, и все, и не видно их нигде.
Ну, по поводу механизма дотации, может, Азамат Филкисович что-то рассказать, потому что как таковое дотирование, этот институт существует, но насколько он эффективен в Кыргызстане,
спросим,
это второй вопрос.
Да, хорошо.
Что касается наших соседей, они, я беру Казахстан, у них есть такая структура, холдинг «Казагра» называется. Вот. И у них, вот, например, была такая структура, как «Казагра-маркетинг», которая все просчитывала. У нас аналог называется «Центр конкурентоспособности». Да, вот. То есть структура, которая поддерживается донорами, ну, тоже достаточно такая интересная. То есть те люди, которые, в общем-то, занимаются глубоким анализом. И вот в части дотаций Казахстан попал в ловушку. Они, да, умудрились по многим позициям выйти на импортозамещение. Они поддерживали практически несколько таких серьезных слоев. Но потом, когда начали убирать эти дотации, резко стали объемы под производство.
Не то могут, оказывается, да, без этого денежного бензина работать.
То есть получается, что как только ты начинаешь подсаживаться, это, грубо говоря, на этот денежный наркотик, потом уже происходит атрофирование вот этой бизнес-мышцы, как я ее называю. То есть
понятно.
Люди говорят, а что, тут можно тут вот
все
государство выкупит,
да.
Государство оплатит и так далее. Поэтому здесь нужно с очень большой долей осторожности к этому подходить, вопросу. Ну, я хотел бы немножко другую тему затронуть.
Хорошо.
Мелкотоварность наша. Все-таки я... Ругайте меня, не ругайте, кидайте мне камнями. Я все-таки заканчивал марксистскую политэкономию. Я все-таки вижу, что в крупнотоварном производстве есть вот механизм, который позволяет выстроить вот эту длинную цепочку добавленной стоимости, про которую Азамат Филкисович говорил. Там не надо кого-то ходить уговаривать. Ты просто сделаешь либо вертикально интегрированную компанию, то есть от производства кормов и заканчивая уже сырами, да, либо ты все-таки становишься мегапрофессионалом в какой-то там узкой сфере. Вот как те же самые турки по фасоли у нас работают в Таласской области. Они, я с некоторыми общался, они только фасолью занимаются. Все, они другого ничего не знают. Но они этот рынок знают досконально. У них там объемы хорошие, рынок сбыта хороший, диверсифицированные поставщики. Они обеспечивают вперед вот этими фьючерсами, форвардными контрактами, там ГСМ. Все, даже в этом плане очень сильные ребята. Поэтому здесь... Я все-таки сторонник вот, субсидирования, поддержки, но поддержки крупных хозяйств, которые будут за собой уже тянуть мелких фермеров, чтобы вот эта вот цепочка продолжалась.
Они будут их тянуть или просто как-то перекупать у них землю в итоге будут?
Не самый худший вариант, на самом деле, с точки зрения производительности труда. То есть, чем больше твой земельный надел, тем выгоднее тебе покупать энерговооруженную технику. Понимаете, вы можете купить какой-нибудь хороший John Deere, но этот John Deere абсолютно беспомощен на маленьком наделе, на каком-нибудь гектаре. Он просто бессмыслен. Да и он стоит столько, что никто не купит
собственно,
вокруг.
Собственно, как этот земельный надел, если не больше?
Да. А там сразу автоматически автоматически включаются другие механизмы. Вот представитель банковского сектора мне поддержит. Лизинг. Лизинг техники. Он, конечно, больше Аилбанк, наверное, да, в этом плане.
Больше сидит. Они специализируются.
Да. Но при всем том, значит, тут уже возникает этот эффект мультипликации. Когда думаю, что в следующий раз об этом поговорим. Почему? Потому что крупные хозяйства тянут мелкие. Это святое. Но могут и погубить. Но здесь мы тогда уже должны смотреть, а что мы будем делать с разорившимися фермерами? Это тут уже социальный блок.
Что мы предложим, да.
У нас...
Приедут в Бишкек, да. Как обычно.
Вот я с нетерпением жду результатов переписи, потому что нам сейчас внушают, что мы страна с преобладающим сельским населением. Но у меня интуиция говорит, что мы уже урбанизированы, что у нас уже горожан точно больше 50%, с учетом внутренней миграции, с учетом вот, вот этого пояса жилмассивов вокруг Бишкека, с учетом того, что, например, тот же Ош в своем развитии уже поглотил соседние районы, это уже полноценная агломерация. Но это тоже отдельная тема. Но дождемся результатов переписи и поймем, сколько у нас сельского населения, а потом сопоставим с цифрами от Минсельхоза и поймем, а кто из них реально работает. Может, основная масса действительно числится на бумаге или, извините, работает на общем рынке труда ЕАЭС там, в России, в Казахстане, еще где-либо. Раз так, значит, надо менять чуть-чуть приоритеты. Значит, надо уже подходить как-то по-другому.
Спасибо вам большое. Мы говорим спасибо советнику премьер-министра Кыргызской Республики по вопросам сельского хозяйства Азамату Мукашеву. Азамат Филкисович, большое спасибо за интересную беседу. Заместитель председателя правления ОРСК Банк Улан Анарбекович Шамкеев у нас был в студии. Большое вам спасибо. Ну и традиционно мы рады были видеть у нас в студии советника премьер-министра по экономике Кубат Рахимов. Кубат Калыч, приходите.
Обязательно.
И приводите интересных гостей, с которыми
главное,
мы с таким удовольствием
беседуем. Главное, чтобы слушателям было интересно.
Я уверен, что это им интересно.
Я думаю, это очень интересная тема, и она актуальна всегда.
Про сельское хозяйство,
неважно, да. Это посевной период, либо уборочная страда.
Вообще, хорошо было бы фидбэк получать, честно говоря, обратно. Вот когда мы говорим, да, рассуждаем, да, вот фидбэк, обратная связь вот того слушателя, да, который сидит, едет там, или дома где-то сидит, там, через радио нас слышит.
Пишите нам на WhatsApp номер, следите за нашими социальными страницами и просто звоните к нам в студию. Номер, напомним, сразу после завершения программы. Оставайтесь вместе с нами, слушайте радио «Спутник Кыргызстан». Мы по традиции говорим то, о чем другие молчат.